О чем этот текст? Здесь мы видим Иисуса Христа, где Он принимает поругание сначала от нечестивцев, от воинов, потом встает перед судом Синедриона, потом перед судом Пилата, Ирода, и заканчивает отрывок, где народ, да, требует его распять. И, наверное, основная как бы вот мысль, да, вот идея всего вот этого отрывка, это что Божий план спасения торжествует даже через человеческую несправедливость и слабость. И мы видим вот этих персонажей, и Синедрион, и воины, и Пилат, и народ, они проявляют несправедливость. Но через все это Христос проходит и исполняется Божий план спасения. Он для этого пришел, чтобы взять грехи каждого из нас и распять их на Голгофском кресте. Давайте прочитаем первый отрывок вот с 63 по 71 стихи. «Люди, державшие Иисуса, ругались над Ним и били Его. И, закрывши Его, ударяли Его по лицу и спрашивали Его: «Прореки, кто ударил Тебя?» И много иных хулений произносили против Него. И как настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и вели Его в свой Синедрион, и сказали: «Ты ли Христос? Скажи нам». Он сказал им: «Если скажу вам, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать мне и не отпустите меня. Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией». И сказали все: «Итак, ты Сын Божий?» Он отвечал им: «Вы говорите, что я». Они же сказали: «Какое еще нужно нам свидетельство? Ибо мы сами слышим из уст Его». Аминь. Это вот первый отрывок. И мы видим здесь Иисуса Христа, который, да, смиряется перед злом. И это не его слабость, да, это вот доверие Божьему суду. И, как ни странно, вот эти священники, да, как бы обвиняют его. Он пришел на суд, но совсем они не понимают, что перед ними стоит самый настоящий судья. Он им сказал, что отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией. И когда Он воссядет, то Он уже воссядет не как Спаситель, а как судья. Но прежде чем мы подойдем вот к суду перед Синедрионом, мы видим Иисуса Христа, над которым издеваются, да, воины. Он принимает поругание от этих вот нечестивцев. Они бьют его, да, издеваются. И даже написано вот 65 стихом, что много иных хулений произносили против него. Кто вот смотрел фильм «Страсти Христовы», там вот эта сцена, да, как вот его избивают, очень ярко показана, и даже не каждый может на это смотреть. Но режиссер, он хотел вот показать, да, вот реально, как на самом это деле это было, чтобы мы могли почувствовать, да, какие страдания он имел. И если немножко нам вернуться к 18 главе Евангелия от Луки, то вот эти страдания, которые он принимает, они были им же Христом самим предсказаны. Давайте посмотрим 18 глава, 32-33 стих. «Ибо предадут его язычникам и поругаются над ним, и оскорбят его, и оплюют его, и будет бит, и убьют его, и в третий день воскреснет». Это было сказано совсем вот недавно, и мы видим исполнение этих пророчеств, и эти воины, они сами не понимают того, что подтверждают, да, это пророчество, что перед ними все-таки стоит, да, Сын Божий. И хотел бы еще вот обратить внимание на один стих из первого послания Петра, 2:23, где тоже как бы вот эти события описываются. «Будучи злословием, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному». То есть, вот, принимая вот так в смирение вот эти страдания, он тем самым, да, понимал, что все они предстанут на суд пред великим судьей. И воины издеваются над ним. Но реакция Иисуса Христа – это сознательный выбор, да, подчиниться именно Отцу Небесному. Он мог бы призвать и легионы ангелов, и все это остановить, и прекратить все эти страдания. Но он послушен Отцу. И немного ранее, когда вот мы с вами там, пару недель назад рассуждали над текстом этого Евангелия, помните, когда он в Гефсимании молился Отцу Небесному, он просил, да, просил, чтобы эта чаша гнева прошла мимо него. Но Христос, но Бог, Отец мог только помочь ему, что прислал ему его ангелов, которые подкрепили его. Но потом Христос сказал: «Да будет воля твоя». Он это шел, исполняя волю Отца, и для нас это тоже пример, что если мы находимся в похожей ситуации, можем также страдать, терпеть несправедливость. Да, не всегда легко вот Евангелие говорить, что многие люди отвергают, и мы даже через это можем страдать. Но важно понимать, что истинно судья – это Бог, и каждый человек будет приведен на суд. Если мы исполняем волю Божию, то это мы исполняем Божий план, да, который и в нас тоже заложен. Для каждого из нас он есть, и мы не просто так находимся здесь на земле. И вот будучи бит и после этих издевательств, он предстает перед Синедрионом. И цель этих вот книжников, фарисеев – это найти в нем вот какой-то повод, чтобы его предать римским властям, да, на убиение. И здесь они задают ему два таких важных вопроса. Первый вопрос в 67 стихе. Они говорят: «Ты ли Христос? Скажи нам». И второй вопрос в 70 стихе. И сказали: «Итак, ты Сын Божий». Да, то есть два вопроса. «Ты ли Христос?» и «Ты ли Сын Божий?» Вот когда они задают первый вопрос, Христос, написано, говорит: «Если я скажу вам, вы не поверите. Если же я спрошу вас, не будете отвечать мне и не отпустите». То есть этот вопрос, который они задают, он чисто такой предвзятый. Им нужно найти повод, да, его обвинить. Они совершенно как бы их не интересуют, на самом деле он Мессия или нет. И Иисус, указывает, вот так вот не отвечая, он как бы указывает им на то, что совершалось до этого. Те же чудеса, исцеления – они это отвергали, они это не принимали, но все это подтверждало его статус, да, Мессии. Он пришел как Мессия, и многие люди это видели и принимали его. И книжники фарисеи, они уже тогда для себя сделали вывод, что это не Христос. И задавая вопрос, они совершенно не хотели даже услышать истину, им нужен был повод. И поэтому Христос, он так вот мудро отвечает, что вы все равно не примете это. И если бы они искренне задавали этот вопрос, то тогда бы они искренне могли бы и принять его в свое сердце. Но этого они не хотели и этого не делали. И второй вопрос, который они задают, да, как пытаясь узнать его титул, да, «Ты ли Сын Божий?» И Христос опять же, он отвечает: «Вы говорите, что это я». И для них вот этот вопрос, это опять же уличить его в том, что если он признает, что он Сын Божий, это как бы высшая степень богохульства, потому что никто не может, да, быть равным Богу. И Христос, он не отрицает, да, он тем самым возлагает это признание на этих же людей, на этих фарисеев, на этих книжников. И для фарисеев, как они потом говорят, какое еще нужно нам свидетельство? То есть каждый повод хоть какой-то малейший зацепиться, чтобы его вот обвинить. И люди отвергают истину, потому что это порой угрожает их комфорту. И мы тоже сталкиваемся в нашей жизни, что нам тоже хочется комфорта, и порой приходится идти на компромисс с каким-то людям, и нам приходится принимать решение. Идти на компромисс, отказаться от комфорта и отстаивать истину. Или чуть-чуть немножко там ее приукрасить, немножко так вот приубавить что-то, и остаться с комфортом, но умолить Писание, где-то пойти на компромисс со своей совестью. Порой мы можем и справки подделать, и что-то искусственно где-то там купить, договориться, как бы какую-то там лесть, какой-то там подкуп. Но как бы это не свойственно для верующих. Но порой это так все замаскировано, что и верующие могут ради комфорта, да, пойти на уступки со своей совестью. И вот дальше мы видим, что уже суд, да, Пилата. И прежде чем вот подойдем к этой истории и прочитаем ее, хотел бы еще раз нам это утвердиться вот на примере Иисуса Христа, что мы, порой идя на компромисс, хотим какую-то увидеть ценность в глазах других людей, что мы такие же, что мы тоже что-то можем. И вот этот пример Христа, его вот издевательств, как бы учит нас, что важно не то, что о нас говорят люди, какое мнение они о нас складывают, как они хотят нас опорочить, а важно, как на нас смотрит Бог. Когда мы доверяем Богу, да, вот в какой-то несправедливости, в какой-то слабости, мы участвуем в его победе. Он победил на Голгофском кресте, и мы как бы, и наша часть там тоже присутствует, если мы послушны ему. Поэтому важно принимать решения, именно угождая Богу, а не людям. Потому что конечный судья, опять же, не люди, а сам Господь. И вот мы подошли к истории, уже когда он предстает перед Пилатом. Давайте прочитаем этот следующий отрывок с 1 стиха по 12. Он предстает перед Пилатом и перед потом Иродом. «И поднялось все множество их, и повели его к Пилату. и начали обвинять его, говоря: «Мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом царем». Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он сказал ему в ответ: «Ты говоришь». Пилат сказал первосвященникам и народу: «Я не нахожу никакой вины в этом человеке». Но они настаивали, говоря, что он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до этого места. Пилат, услышав о Галилее, спросил: «Разве он галилеянин?» И узнав, что он из области Иродовой, послал его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо. И предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжники стояли и усиленно обвиняли его. Но Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. Аминь. Как мы уже говорили, вот читая первый отрывок, что вот Божий план исполняется. Несмотря на несправедливость Божию, несправедливость вот, воинов, несправедливость членов Синедриона. И вот теперь мы встречаемся с другим человеком, с Пилатом, от которого зависит да, участь Иисуса Христа, потому что он только может предать на смерть или помиловать. И его обвинитель Иисуса Христа, как бы обвиняя его, дают Пилату да, три таких вот обвинения. Вот в 20-м во втором стихе мы считаем. Первое обвинение – он развращает народ наш. Второе обвинение – запрещает давать подать кесарю. И третье обвинение – называет себя Христом царем. И посмотрите, Пилат, он совершенно не обращал внимания на первые два, он только как бы откликнулся на третье обвинение, да, по поводу, что Христос называет царем, потому что Римская империя, иудеи находятся в подчинении, в рабстве, и если кто-то да, называется царем, это значит, уже идет как бы вызов да, всей Римской империи. И поэтому это Пилату как бы больше всего заинтересовало. И те даже первые два обвинения, они тоже ничего не стоят, что он развращает народ. Мы читали, что он, наоборот, учил, исцелял, даже воскрешал мертвых. А вопрос, что запрещал давать подать кесарю, это как бы вообще не имеет да, ничто под собой. Потому что, наоборот, он говорит, что кесарю кесарю, Богу Божие. И даже, помните, когда нужно было дать подать, Петр поймал рыбу, и там они нашли вот во рту денежку, которую как раз отдали, как вот подать. И вот важное обвинение, на которое обратил Пилат внимание: ты царь иудейский. И опять Христос, он говорит: ты говоришь. То есть опять ответственность возлагает на Пилата. И Пилат сказал первосвященникам: я не нахожу никакой вины в этом человеке. Если внимательно читать этот текст, вот весь до конца, до 25 стиха, мы видим, что Пилат трижды говорит, что я не нахожу вину в этом человеке. Он его оправдывает. Он как бы не видит, что вот то, что, в чем обвиняли его книжники фарисеи, этого совершенно нет места. И в то же время Пилат, он боится брать ответственность и обрадовался, когда узнал, что Иисус из Галилеи, и решил возложить ответственность на Ирода и отправил к нему. И мы видим вот эту историю с 6 по 12 стихи, где Ирод даже обрадовался, потому что ему хотелось увидеть чудеса, которые он творил. И он все пытается от него получить, от Иисуса Христа, но опять же Христос молчит. И также над ним издеваются воины, и написано: надели его светлую одежду и отправили обратно к Пилату. И вот 12 стих говорит, что «и сделались в тот день Пилат и Ирод друзья между собой, ибо прежде были во вражде друг с другом». То есть два правителя да, вот помирились, и благодаря опять же вот издевательство над Иисусом Христом. Но ни Ирод, ни Пилат как бы вины в нем не находят. И дальше как бы мы будем читать, продолжать эту историю, где Пилат идет на компромисс, да, пытаясь как-то выиграть Иисуса Христа. Но это будет следующая вот история. И здесь мы видим, что Божий план, он осуществляется. Да, даже несмотря на какую-то слабость Пилата, мы видим, что Пилат хоть хочет оправдать Иисуса Христа, но что-то его сдерживает, да, страх перед народом, мы видим дальше. И все равно, да, Божий план торжествует, несмотря на вот эти издевательства уже со стороны этих правителей. Давайте пойдем дальше, 13 стих. «Пилат же, созвав первосвященников и начальников и народ, сказал им: вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ. И вот я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни в чем в том, в чем вы обвиняете его». Да, вот еще одно признание, что он невиновен. «Ир также, ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти». Да, вот подтверждение слов, что Ир тоже, да, ничто не нашел в нем. И дальше идет он на компромисс. Как он хочет решить эту ситуацию? Вот мы читаем дальше про Ирда. «Итак, наказав его, отпущу. А ему и нужно было для праздника отпустить им одного узника. Но весь народ стал кричать: смерть ему, а отпусти нам Вараву. Варава был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса». Вот где третий раз, да, мы читаем, что Пилат хочет его отпустить. «Но они кричали: распни, распни его. Он в третий раз сказал им: какое же зло сделал он? Я ничего недостойного смерти не нашел в нем. И так, наказав его, отпущу. Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят, и превозмог крик их и первосвященников. И Пилат разрешил быть по прошению их, и отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которую они просили, а Иисуса предал в их волю». Аминь. И мы видим здесь, что мир, да, выбирает между Варнавой и Иисусом, именно Варнава, убийству возмутителя, который на самом деле сделал зло очень много для страны, для народа. И часто мир так и делает. Он убирает временное, да, отвергая вечное. Как бы Варнава выступает как вот символом греха, да, и Христос, да, символом вот именно истины, праведности. И народ выбрал, да, временное, выбрал то, что приятнее, то, что вот ближе им, да, выбрал Варнаву, а Иисуса осудили. И мы тоже каждый раз, каждый день в жизни выбираем, кому или Иисуса, или Варнаву. Кому будем поклоняться? Или греху, который приятен, который близок, или Иисусу Христу. Этот каждый день мы делаем этот выбор. И Пилату тоже пришлось этот сделать выбор. Вот мы видим в 13-16 стихах, он пытается найти компромисс между справедливостью и страхом, да, перед народом. Это бичевание. Он думает, что вот сейчас его накажут, и народ успокоится. И нам тоже в жизни приходится делать вот такой же компромисс, как я уже говорил выше, когда не хочется нам и грех совершать, и в то же время хочется, чтобы и в комфорте остаться. И как бы если выбрать Иисуса, то что-то мы потеряем. И приходится искать какой-то компромисс, чтобы удовлетворить и тем, и другим. Но Писание говорит, что не может служить Богу и мамоне. Мы каждую минуту, да, мы активно кому-то служим, или Богу, или греху, или Иисусу Христу, да, или своей плоти. И вот Пилат, он решил найти что-то нечто среднее, да, что вот бичевание. Но крик народа, который просто вот все заглушил, пришлось ему все-таки сделать выбор. Да, выбор в пользу Варавы и отправить Иисуса, да, на смерть. Поэтому даже если мы компромисс какой-то принимаем, все равно нельзя оказаться между там Богом и мамоной, какое-то третье положение. Или мы со Христом, или мы против Него. То есть нету третьего, нету компромисса. И когда мы идем на компромисс, это значит, мы идем все равно в итоге против Иисуса Христа. Но слово Варава как бы переводится «сын отца». Да, это как бы аллегория греха. Христос, да, это Сын Божий. Вот как бы выбор. Или мы выбираем Сына Божия, или Сына Отца. Да, вот земное, временное, то, что какое-то вот удовольствие может принести. Но опять же, оно временное. Потом все равно придется стоять перед выбором, и Бог каждого, да, приведет до нас суд. И вот Евангелие от Иоанна 19:15, когда вот тоже описывается вот эти события, да, народ кричит: нет там царя, кроме кесаря. Да. И мы видим, что здесь выбор, да, царства. Или царя Христа выбираем, или кесаря. И народ выбрал кесаря. Он даже уже, и не мог как-то подумать разумно. Потому что когда человек один, мы можем взвесить, мы можем думать. Но когда мы в толпе, когда все кричат, нас заводят, и идем уже на поводу толпы. Как трудно идти против течения. Да и только живая рыба может плыть против течения. Мертвая, она всегда течет по течению. И мы с вами имеем Духа Святого, который позволяет нам, да, иметь жизнь в себе и плыть против течения, и не идти на компромисс. Да, выбирать все-таки Иисуса Христа, а не Варау. И для нас это вот текст, вот эта проповедь, она задает этот вопрос, да, кого я выбираю в своей жизни, Вараву или Иисуса? Но даже здесь, где уже толпа, да, отвергает Иисуса Христа, все равно исполняется Божий план. И через эти страдания, через эту несправедливость Божий план исполняется, и Христос, да, отданный на смерть, придя на Голгофу, Он возьмет на Себя грехи всего мира. И нам стоит напоминать себе, потому что раз мы живем в греховной плоти, всегда приходится делать выбор, напоминать себе вот такие слова из Марка 8:36. «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Мы уже слышали проповедь о времени, да, то есть времени очень мало. Какая польза, если мы какую-то там минуту дополнительную получим, какую-то радость, какой-то комфорт, но повредит это душе? Потому что, как вот Павел сравнивал, что если нашу жизнь сравнить там с каким-то отрезком времени, скажем там, с годом, да, то есть там 70 лет, то это много по сравнению с годом. А если сравнить с вечностью, представьте себе, это бесконечная прямая, то наша жизнь, она уже этих 70 лет, она уже стягивается в одну точечку. Представьте себе вот взять ручку, да, и поставить вот точечку одну вот там на листе бумаги, то вот эта точечка – это вот вся наша жизнь. Представляете себе, что вот эта точечка малюсенькая дана нам ради того, чтобы сделать правильный выбор, да, не в пользу вора, а в пользу Иисуса Христа. И, в принципе, вот эта точечка – это самое главное, это сделать выбор в пользу, да, Спасителя. Если мы считаем, что эта вот точечка – это вот все, что нам Бог дал, это все удовольствие, все радости этого мира, то, оказавшись уже в вечности на этой бесконечной прямой, мы будем сильно сожалеть, что променяли какую-то точечку, да, перед всей этой бесконечностью. И крест этот Голгофский – это вот стратегия Божьей победы. Христос взял на Себя грехи всего мира, и сегодня мы, просыпаясь утром, мы также можем свою плоть, да, прибить к Голгофскому кресту. Благодаря вот смерти Иисуса Христа и Его воскресения мы также можем умертвить свою плоть, чтобы воскреснуть для новой жизни в этом дне, да, иметь радости. Павел тоже это подчеркивал, что нету прошлого, нет будущего. Вот сегодня, вот сейчас, что мы себя представляем, кому мы поклоняемся. И как бы Христос, наверное, бы, если стоял бы здесь за кафедрой, Он бы, наверное, сказал бы такие слова, что не бойтесь идти против течения. Выбирайте до Христа, да, не ворау. Если даже это стоит нам комфорта, если стоит карьеры, если стоит одобрение людей, то Христос – это правильный выбор, потому что Он открывает двери до вечности. И представьте себе вот этого вораву, который вот, наверное, имел такую радость, что он, убийца, столько вот сделал и отпущен на свободу. Но проходит совсем немного времени, даже часов, и, наверное, он стоял перед этим Голгофским крестом, и вот тот, кто, благодаря которому он был отпущен, да, был распят. Что бы происходило в его сердце? Да, мы не знаем. Да, история Писания нам не говорит, принял его Иисуса Христа или нет, но за него Христос буквально, да, дал свою жизнь. Он был освобожден, да, пускай в этом мирском мире, но наверняка он слышал и дальнейшие проповеди, и видел Голгофский крест. И мы с вами стоим сейчас также перед Голгофским крестом. Он уже в прошлом для нас. Мы это читаем в Писании. И мы видим вот даже в этом тексте, что и Пилат, и Ирод, и воины, и толпа, они стали все инструментом, да, в исполнении вот этого пророчества, которое было сказано еще там за 600 лет до Рождества Христова. Помните, Исаия, да, в 53 главе писал: «Ибо он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, и мы думали, что он был поражаем и наказуем, уничижен Богом. Но он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем. И ранами его мы исцелились». Поэтому нам сегодня остается только доверять Богу и в наших страданиях, и в непонимании, может быть, тех обстоятельств, в которых мы находимся, может быть, непонимание людей, которые, видя нашу жизнь, не понимают, чем мы занимаемся. Но Божий план совершен, и для каждого из нас он приготовлен. И когда мы с Иисусом Христом делаем выбор каждый раз в пользу Иисуса Христа, мы исполняем Божий план, да, и своей жизни, да, и мы еще раз провозглашаем победу Иисуса Христа и в нашей жизни, и в жизни нашей церкви. И давайте сейчас будем молиться и каждый раз, да, делать выбор именно в пользу Иисуса Христа. Аминь.